Фирдаус Студия представляет.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вячеслав Сергеевич Полосин родился 26 июня в 1956 году в Москве. Окончил философский факультет Московского государственного университета в 1978 году по специальности социология. В 1983 году закончил Московскую духовную семинарию. В 1983-1985 годах служил священником в Средней Азии. Был настоятелем церкви в городе Душанбе. С 1990 по 1993 год народный депутат Российской Федерации от Калужской области. Также Вячеслав Сергеевич Полосин является соавтором законов Российской Федерации о свободе вероисповеданий и о свободе совести. В 1999 году выпустил книгу «Миф. Религия. Государство. О влиянии религиозных мифов на политическое развитие общества». В мае 1999 года публично объявил о своем возвращении к единобожию и исповедовал ислам. Принял второе имя Али. С октября 1999 года советник Совета муфтиев России. В 2000 году выпустил книгу «Прямой путь к Богу», в которой раскрыты богословские основы, побудившие христианина принять ислам. В том же году выпустил монографию «Преодоление язычества». С октября 2000 года председатель новосозданной религиозной организации «Мусульман. Прямой путь в Москве». Передаем слово Али Сергеевичу Полосину.
Бисмилляхи рахмани рахим. Мир вам и благословение Всевышнего Аллаха, дорогие братья, дорогие сестры. Я хочу только маленькое добавление сделать, что являюсь также еще членом президиума Общероссийского общественного движения «Российское исламское наследие», которое ей помогло издать книгу «Евангелие глазами мусульманина», которую я сегодня также хотел вам представить. Тема, с которой я сегодня приглашен выступить, это «Библия глазами мусульманина». Почему вообще возникла такая тема? Дело в том, что, во-первых, мы живем рядом, да, в одной стране, мусульмане, христиане, иудеи, представители других мировоззрений. И, как заповедал нам Всевышний Аллах, Он говорит, что Он сотворил нас разными народами, племенами для того, чтобы мы познавали друг друга. Вот, поэтому знание друг друга – это вещь очень полезная, ибо именно знание друг друга помогает и взаимопониманию. Даже те различные, принципиально различные моменты, которые есть в наших религиях, мы должны знать для того, чтобы лучше понимать те мотивы, которыми руководствуются, скажем, христиане в отношении с нами. Вот, хорошо, если бы они лучше понимали нас. Вот. Ну, что касается нашей мусульманской стороны, то вот я поэтому и решил написать книгу «Евангелие глазами мусульманина» для того, чтобы мусульмане могли лучше понять вот это произведение через призму священного Корана, через призму исламского мировоззрения, исламской традиции. Тем более тут есть много факторов. Сейчас ведь идут и различные сериалы, там и по телевидению, в которых трактуется евангельская история по-своему. Есть масса литературных произведений, которые также по-своему трактовали Евангелие. Даже вот недавно Евангелие от Владимира Соловьева, вот тележурналиста известного, вышло. Поэтому как бы эта тема сейчас на слуху. Но с другой стороны, многочисленные западные и корейские христианские миссионеры, наводнившие и Россию, и страны Центральной Азии, особенно Киргизию, Казахстан, Азербайджан, наш Северный Кавказ, они несут, в общем-то, свою проповедь, христианскую проповедь, протестантскую проповедь, не совсем достойным способом, то есть путем обмана. Они целенаправленно работают с этническими мусульманами, как правило, ну, недостаточно образованными, и значит, предлагают им значит, христианский Новый Завет, вот Евангелие, послание апостолов, которые уже адаптированы для уха мусульманина. То есть там уже не пишется Иисус Христос, а написано Иса Масих, значит, естественно, Аллах и так далее. Вот. И говорят, вот это и есть тот Инжиль, который Аллах ниспослал Исе, мир с ним, ибо об этом в Коране действительно говорится. Вот они говорят, вот это и есть этот самый Инжиль, вот его ты и читай, а Сунну читать не надо, Сунну это арабы придумали, вот поэтому приходи к нам на богослужение, мы тебе и гуманитарную помощь бесплатно дадим, и книги все дадим, и братской любовью тебя окружим. И вот, значит, таким образом они заманивают людей. Иногда и деньги еще дают, чтобы, так сказать, человек, значит, к ним перешел. Вот. Поэтому одна из целей моей книги как раз была в том, чтобы показать, что христианский Новый Завет, тот, на котором основана христианская церковь всех ее трех основных направлений, римо-католической, восточно-православной и протестантской, что вот этот Новый Завет не является тем инжилем, о котором говорится в Коране. Для этого я должен был показать, скажем, те нестыковки с нашим мусульманским мировоззрением, с кораническим подходом, которые есть в тексте Евангелий, официальных церковных Евангелий. Но с другой стороны, я старался показать и общие места, потому что христианская традиция, собственно, развивалась благодаря решениям церковных соборов потом и уже достаточно далеко отходила от первоначального текста. А в самом первоначальном тексте, допустим, нет никакого упоминания о, например, том, что Бог является Троицей, нет таких понятий, как Богородица, значит, нет того, что нужно поклоняться, значит, иконам и так далее. Поэтому, на самом деле, и Новый Завет, и особенно четыре Евангелия, они все-таки являются монотеистическими произведениями. И поэтому я посчитал нужным тоже проанализировать глазами мусульманина вот это и показать своим единоверцам и также всем же желающим, что есть и много общего в текстах. Да? То есть я не говорю уже о вере последующих поколений, но в первоначальных вот текстах этих Евангелий есть очень много общего и объединяющего с мусульманами. И это обстоятельство позволяет также лучше понимать друг друга, вести диалог, если надо, то и диспут. Вот, и, в общем-то, скажем так, более четко просчитывать наши дальнейшие действия, как нам лучше строить отношения мирные, добрососедские, вот с теми, кто нас окружает. Поэтому и книга, и вот сама эта тема, это не направлено ни против христиан, ни против кого-либо другого. Вот, наоборот, мы стараемся жить с ними как добрые соседи. А это, скажем так, в первую очередь самооборона мусульман от агрессивных миссионеров Запада. И во-вторых, это, скажем, ну, такое вспомогательное пособие для лучшего взаимного понимания. Вот это вот, что касается темы. Ну, у меня сегодня тема чуть шире, в целом Библия глазами мусульманина, поэтому я немножко остановлюсь и на так называемом Ветхом Завете, а затем уже перейду к новому, которому, собственно, посвящена моя книга. Вот, термин «Библия» — это термин чисто христианский, чем переводится как «книга», но уже с течением времени устойчиво Библии христиане, соответственно, и уже остальные люди стали называть ту книгу, которая включает в себя иудейское писание, так называемый Ветхий Завет, так христиане его называют, на иврите он называется Танах, вот, и Новый Завет, то есть, собственно, христианское вероучение. Вот как бы две эти части, они не равны. Конечно, Танах или Ветхий Завет намного больше, Новый Завет достаточно маленький, вот, но это основные две части. Вот что такое Ветхий Завет или Танах? Значит, в него входит пятокнижие Моисея, значит, или Тора, или Таурат, на арабском это называется. Это Пятакнижие упоминается и в Священном Коране, говорится, что это также была истина, ниспосланная от Аллаха через пророка Моисея, мир с ним. Вот. Это различные исторические книги, где рассказывается о судьбе сынов Израиля. Вот. Это пророческие книги, их целая цепь. Вот, и поэтические книги, как скажем, песни, там, где ритуальные свадебные песни, поэзия и так далее, вот, и псалтирь, который также упоминается в Священном Коране. То есть в Священном Коране четко упомянуты Тора и псалтирь из вот всего корпуса книг Ветхого Завета. Но это не исчерпывающий перечень, то есть говорится и другие, то есть, разумеется, мы можем рассуждать и о других. Вот. Так вот, эти книги сами же иудеи свели в единый кодекс, который вот и называется словом «Танах», то есть в целом как бы «Писание» мы это можем назвать, вот, еще до Иисуса Христа, вот, и более того, совершили, ну, с нашей точки зрения, довольно странные действия. Они, значит, на Синедрионе постановили, что... Значит, больше пророков не будет, что, значит, пророческая цепь вот исчерпывается этими книгами, и теперь надо ждать Машиаха или Масиха, то есть человека, который принесет на землю Царствие Божие, ну и как они верили, для сынов, только для сынов Израиля, то есть восстановит великий Израиль, который будет господствовать во всем мире, и все остальные народы будут ему подчиняться. Вот, таким образом они как бы закрыли, сами закрыли человеческим рассуждением, закрыли цепь пророков. То есть получилось так, что Бог как бы уже и не всемогущий, да, раз люди за него решили, что больше он пророков посылать не может. Вот, но христиане дальше признают, что еще пришел пророк Иоанн Предтеча, значит, или Яхья, как он называется в Коране, и Иисус Христос, которого они считают Бога-человеком, но тоже он как бы имел и пророческие функции. И также на этом закрывают перечень пророков, говорят, что якобы дальше пророков быть не должно. Вот в этом тоже можно видеть отличие Ветхого от Нового Завета. То есть Ветхий Завет, это значит Танах, заканчивается, значит, там, где иудеи постановили его закончить и прервать цепь божественных посланников. Вот. А христиане, значит, добавили еще двух и также этим подвели черту. Хотя в самом Новом Завете ничего об этом не говорится. И даже апостол Павел, сочинения которого легли в основу церковного учения, он постоянно говорит о разных пророчествующих людях, которых он останавливался, и говорит о них в позитивном ключе, и говорит, что это даже хорошо. То есть на самом деле, и все это уже было уже спустя десятилетия после Вознесения Иисуса Христа, мир с ним, поэтому сама же церковная история показывает, что никакая пророческая цепь на Иисусе Христе не завершилась. Вот. Теперь, значит, несколько слов о самом Танахе. Значит, я уже сказал, какая структура у этих книг. Вот. Но можем ли мы считать Тору и Псалтирь, а также и другие пророческие послания истинными? То есть соответствует ли их текст тому тексту, который сам Всевышний через своего ангела диктовал пророкам? И вот на этот вопрос мы, мусульмане, можем совершенно однозначно ответить «нет». На это есть масса обоснований, об этом уже много написано, вот, поэтому я не буду повторять то, что есть в других книгах, у Ахмеда Дидата или у Абдул-Ахада Дауда в его прекраснейшей книге «Мухаммад Библии», вот, которую мне посчастливилось редактировать. Значит, в этих книгах, кроме них, еще существует так называемая библейская критика, которую, собственно, христиане сами основали, в основном протестанты, вот, которые критически смотрели на текст Библии, показывали, ну, скажем, всевозможные противоречия, вставки. Вообще ученые даже разделили Тору на два таких основных блока. И автора одного из них условно назвали ягвист, а второй элогист, потому что один употреблял имя бога Яга, а второй элогим. Вот. И мы, в общем-то, можем даже, скажем, непрофессиональным взглядом посмотреть на Тору и увидим, что, скажем, книга Бытия, вторая глава и третья глава повествуют об одном и том же, о творении человека. Вот. Но во второй главе это одно повествование, в третьей другое, причем значительно более развернутое, вот. Но кое-где исключающее первое. Вот. И более того, значит, там в третьей главе содержатся довольно странные вещи, связанные со змеем. Вот. Вообще этот персонаж более характерен для древних, в том числе и вавилонских мифов. Вот. Тем не менее, вот он каким-то образом попал и в третью главу, значит, книги Бытия. Вот. И получается, что, в общем-то, змей обхитрил всех, обхитрил даже самого Создателя, но при этом никакой выгоды из этого не извлек. Получил кару Божию, стал ползать на брюхе. То есть, в общем-то, значит, история получилась очень внутренне противоречивой. Вот. Кроме того, там же вина за первый грех была в большей степени почему-то возведена на жену Адама, хотя сам-то закон Аллах давал именно мужу, то есть самому Адаму, вот, чтобы он не брал, значит, плодов, не вкушал плодов с дерева. Вот, и на этом основывалось весьма уничижительное отношение к женщине в иудаизме. В частности, одна из ныне действующих, существующих, читаемых ежедневно молитв в иудаизме содержит такие слова: «Благодарю тебя, Боже, за то, что ты не создал меня женщиной». Вот при этом стоит, значит, сноска и написано, а женщины в это время говорят другое. Вот. Но не насчет мужчины, а просто вот там, значит, какие-то другие слова. Вот. То есть это, этого как раз в Коране нет. В Коране эта история воспроизводится в подлинной чистоте. И Адам, и жена его вместе нарушили божественный закон, первый шариат, который был им дан, и за это вместе и понесли соответствующее наказание. А отношения мужчины и женщины строятся на их природной разнице и на разнице, которую дал Всевышний Аллах, а вовсе не на том, что кто-то ниже другого, потому что вот первый там яблоко сорвал. Вот, таким образом, значит, Библия представляет собой, и вот в первую очередь Тора и другие книги, восходящие к пророкам, представляют собой не тот текст, который Богом не спослан. Почему это произошло? Вот христиане часто в спорах говорят, ну не мог же ведь Бог, который милостив, милосерд, не мог же он вот на протяжении тысячелетий обманывать верующих в Него. Действительно, Бог сам не обманывает людей, Он не для того их сотворил, чтобы их обманывать. Вот. Но дело в том, что люди своими грехами, они иногда заслуживают серьезного наказания, и одним из наказаний является то, что они теряют самое главное, они теряют текст Слова Божьего, они теряют текст закона. И вот поскольку в истории народа Израиля, сынов Израиля, были такие периоды, о которых в самой же Библии написано, где написано, что вообще не совершалось богослужение в Иерусалимском храме, вот, что даже царь там и первосвященник вообще не знали даже, что там Тора есть, вместо этого они совершали, значит, во дворе храма или вокруг него языческие обряды, поклонялись вавилонскому богу, там музу, вообще человеческие жертвоприношения делали, там разврат совершали неимоверно. Это все сами же пророки Израиля, это все в Библии можно прочитать, это целые периоды истории были. То, конечно, Всевышний за это их и наказывал. И вот самое такое было страшное наказание для них, это нашествие ассирийцев, царя Навуходоносора в 6 веке до нашей эры. Вот, он уничтожил полностью Иерусалимский храм, даже камни были разбросаны в разные стороны, все было сожжено, что находилось внутри, все святыни, вот, все тексты Торы. И, значит, очень много евреев было убито, ну а те, кто выжили, те просто насильно увели в рабство, в Вавилон, где они находились 70 лет в рабстве. Вот. Конечно, кто-то что-то учил наизусть, помнил, у них там тоже были свои хафизы, да, вот. Но вот в условиях рабства, вот, значит, по памяти кто-то что-то начал восстанавливать. Потом священник Ездра, вот, или Узайра, как еще он называется, по-арабски, вот, он взял на себя миссию восстановления текстов. Вот, и, собственно говоря, что-то вот восстановили. Но что вот они восстановили, уже это большой вопрос. Во всяком случае, если в Торе, которая якобы написана Моисеем, рассказывается о том, как Моисей умер и где его похоронили, то понятно, что не Моисей это написал. Вот, не с того же света он эту книгу дописывал. Значит, поэтому ясно, что кто-то пользовался какими-то фрагментами древними, вот, может быть, блоки какие-то сохранились там по памяти, да, но к ним добавилась масса всего остального. Вот, масса всевозможных легенд каких-то, фольклора даже, каких-то, может быть, раввинских собственных выводов. А ведь это Слово Божие, это что такое? Вот даже известна есть такая, ну, шутка, не шутка, да, вот казнить нельзя помиловать, где поставить запятую, да, и от этого человека. И точно так же здесь священный текст. А тут вообще вечная жизнь человека от этого зависит. В раю он или в аду будет. А где запятая стояла, мы не знаем. Да если бы еще только запятая. А то, когда вообще приписаны целые тексты, целые главы даже приписаны. Если, например, вы возьмете источники Ватикана, а это самая большая, самая древняя христианская церковь, римо-католическая, которая хранит наиболее древние первоисточники христианской религии, вот, так они официально в своих изданиях, например, пишут, вот книга пророка Исаии, они пишут первые 24 примерно главы, написанные самим пророком Исаией, а следующие там написаны, значит, уже его учеником, имя которого мы не знаем. А вот самая концовка там, где как раз христиане находят главное пророчество о будущем Спасителе, они вообще написаны в период Вавилонского плена неким отроком Ягве или рабом Ягве. Вот, тоже из числа последователей Исаии, тоже неизвестным. Вот, ну, получается так, что, ну, допустим, первые вот эти 20 глав мы как-то можем относить к Исаии, а вот последующие как, если даже имени мы не знаем, да, может быть, это ученик, может быть, благочестивый был человек, но где у нас вообще свидетельство, что он был пророк, и что этот текст является именно пророческим, то есть, что он передан свыше, а не является просто, ну, такими обычными человеческими рассуждениями. Вот, у нас таких свидетельств нет, и практически совершенно не сохранились никакие первоисточники вот до разрушения храма Навуходоносора. Поэтому и мы относимся к Танаху, к Библии, к Ветхому Завету, как книги, которая претерпела уже очень серьезные изменения. И более того, пострадала там и вероучительная часть, и нравственная часть. Да? Ну, допустим, значит, в Библии, вот в Танахе говорится, ну, приводится, по крайней мере, 10 случаев, например, инцеста, которые, то есть кровосмешение родственного, которое является, безусловно, грехом. Но в тексте Танаха уже он как бы не дается квалификация как грех. Допустим, Лот или Лут, как он называется по-арабски, это, безусловно, праведник, мир с ним, значит, человек, сыгравший существенную роль в священной истории человечества. Вот в Библии о нем говорится, что, значит, когда там, значит, ну, возникла демографическая проблема, то две его дочери напоили его так, что он был совершенно пьян, возлегли с ним и зачали от него детей, от которых пошли там два народа. И это описывается совершенно естественно, без какого-либо, значит, осуждения нравственного и так далее. И речь причем идет о святом, о праведнике. Значит, получается, какой вывод моральный должны делать читатели этой священной истории. Вот. Или, допустим, говорится о Самсоне, да, что пришел он в Газу и увидел там блудницу, потом вошел к ней, то есть имел с ней связь. И опять же, никакого ни осуждения, ничего. То есть получается, что это для святого человека, в общем-то, самое обычное дело. Есть там совершенно фантастические вещи, которые скорее напоминают народные былины, то есть фольклор. Это о том, как, скажем, в книге «Судей», как Самсон убил ослиной челюстью 1000 воинов филистимлян. Вот. Конечно, представить, чтобы 1000 здоровых воинов стояли вот так на вытяжку и ждали, пока к ним подойдет Самсон и каждого тюкнет этой челюстью по голове, вот, как-то, наверное, очень сложно. Вот. Есть и, значит, в Библии такие противоречия, которые, вот, кстати, имеют пересечение с Кораном. Это вот и связано как раз с недавним великим праздником Курбан-Байрам. Значит, если в исламской традиции считается, что Авраам или Ибрагим, мир с ним, значит, хотел принести в жертву своего сына Измаила, то, значит, в Библии написано иначе. Там написано так, что «и взял он сына своего единственного», значит, и дальше, и это имя сына называется Исаак или Ицхак. Вот. Но мы знаем, что и по Библии первым был рожден Измаил, а Ицхак потом. И более того, Измаилу доставился великих вещей, когда вот три ангела пришли к Аврааму, именно Измаил прислуживал. Когда Аллах дал Аврааму, значит, великое обетование, значит, совершать обрезание, то первым, над кем он делал обрезание, был Исмаил, Исаака тогда вообще еще не было. Вот. И, тем не менее, вдруг говорится, сына своего единственного Исаака, а Измаил был жив, он же не был мертв тогда, он был жив, правда, его и изгнали, и из дома, да, он находился в другом месте, но он был жив, и он был первый сын. Значит, поэтому каким образом второй сын мог быть единственным? Такого не могло быть. Значит, это уже некая позднейшая вставка. Значит, причем вставка такого националистического уже характера, когда хотели показать, что вот Сара, значит, это как бы мать всех сынов Израиля. Вот. А это уже как бы вот какая-то боковая ветвь Измаил, это уже как бы не наш. Вот, то есть какие-то националистические мотивы в этом проглядывают, то это тоже противоречие. Не мог быть Исаак единственным сыном у Авраама. Вот, и есть, допустим, также вещи, которые свидетельствуют, ну, скажем, об определенном таком кощунственном взгляде на самого Господа Бога. Вот в книге «Судей» говорится, «Господь был с Иудою, и он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Вот что это такое? Значит, «Господь был с Иудою, и он овладел горой», заметьте. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Значит, получается, что железные колесницы сильнее Господа оказались. Что вот там-то он овладел горой, а вот в долине были колесницы, и Господь Бог не справился, получается, значит, с ними. То есть это уже совершенно кощунственное с нашей мусульманской точки зрения, вот, воззрение на Господа Бога. И поэтому, разумеется, мы считаем, что таких вещей изначально в тексте быть не могло, что это вот уже результат восстановления книг после Вавилонского плена, вот, по каким-то устным, во устной памяти, преданиям, когда, в общем, получилось такой микс, так сказать, из различных источников, и уже отделить там зерна от плевел, отделить вот самую чистую истину от вот таких наносных явлений невозможно. Более того, мы, мусульмане, прекрасно знаем, что в священном достохвальном Коране как раз и говорится, сам Всевышний говорит, и не один раз говорит своему пророку Мухаммаду, мир с ним и благословение Всевышнего, что мы послали тебе эту книгу как Аль-Фуркан, как средство развлечения. истины и лжи, чтобы ты их мог отличить друг от друга. И для подтверждения того, что было в предыдущих писаниях. То есть вот как раз Коран, он и является средством, как отделить там то, что было истинное от Бога в предыдущих посланиях, от вот этих наносных, фольклорных и там и прочих явлений. Вот. Но это в Коране сказано, а те, кто Коран не признают, они лишены такого средства, и поэтому вот вынуждены думать, вот хорошо или плохо поступили дочери Лота, когда напоили отца и зачали от него детей, вот. Или когда, значит, тоже как бы святые люди, праведники, общались с распутными женщинами, и никаких этому осуждений нет, что тоже как норма жизни подается. Или когда в книге чисел якобы Бог говорит Моисею, значит, а Моисей уже выговаривает своим военачальникам, что почему вы там в таком-то бою там сражались, вот оставили в живых женщин и детей, что надо было уничтожить всех, и женщин, и стариков, и детей, оставить только, значит, невинных девочек для себя, то есть в качестве военного трофея. Да, вот мы, конечно, не верим, что Всевышний Аллах мог такие вещи Моисею повелевать, потому что мы знаем, что Аллах и милостив, и милосерд, и справедлив. Вот, и поэтому он наказывает тех, кто виноват, но дети, как мы знаем, не виноваты, и поэтому Аллах не мог такого повелевать. Да? И, конечно, и дети погибают, но это уже не по воле Аллаха, а по грехам человека. По воле, да, потому что Аллах дал человеку свободу, и, так сказать, естественно, человек эту свободу использует. Но повеление убивать детей, разумеется, Аллах не давал, и в Священном Коране он это подтвердил, что убивать можно только по суду и только за определенные виды нарушений, тяжких преступлений, вот, а не просто так. Вот. А чтобы малолетних детей, женщин, там, и чтобы еще и насиловать и так далее, это уже что-то явно не из священных источников. Вот. Таким образом, весь Ветхий Завет или Танах для нас эта книга как бы выглядит смешанно. То есть, с одной стороны, некоторые книги имеют древнее происхождение, и, безусловно, их оригиналы были ниспосланы свыше, но сейчас они уже разбавлены вот этими последующими текстами и поэтому сильно пострадали. Наверное, лучше всего сохранились книги пророков, которые были до Вавилонского плена непосредственно, таких как Исаия и Иеремия, и после него. Вот, эта цепь пророков, может быть, более-менее, так сказать, лучше сохранилась. И, кстати, там больше всего пророчеств о Мухаммаде. Именно у Исаии пророчество и об Аравии, и как оттуда придет спасение, и у Иеремии есть пророчество о том, кто на землю принесет, ну, шалом, то есть салам, ислам. Вот, и у пророков Агея и Аввакума есть прямое предсказание Мухаммада, даже с предсказанием его имени Ахмад, то, которое дали ему родители. Вот, у пророка Даниила есть точное даже время предсказано пророчество пришествия Мухаммада. Об этом вот прекрасно в книге Абдул-Ахада Дауда «Мухаммад» Библии, там подробно это разложено, каждый из вас может прочитать, вот, где он вычисляет, это примерно 350 лет после Константина, Константин умер в 337 году, добавить 350, мы получаем где-то 680 примерно год. Вот, таким образом, вот Танах выглядит таким образом. Теперь же перейдем. Да, и, значит, еще я добавлю, что христиане, значит, считают священным текст не только и даже не столько написанный на иврите, то есть, ну, оригинал хотя бы с точки зрения, как вот он хранится у иудеев, вот, а уже переводы, допустим, католическая церковь считает богодухновенным сам перевод на латынь, поэтому вот перевод на латынь, или вульгата это они называют, то есть на такую простонародную латынь, он уже как бы сам по себе вот исчерпывающий, поэтому можно все богословские книги писать, ориентируясь не на иврит, а на, значит, уже латинский перевод. Аналогичная картина, значит, у греков с греческим языком и в православной церкви в России, значит, со славянским переводом. Вот. Ну, для мусульман это, конечно, несколько непривычный подход, но, тем не менее, мы его должны зафиксировать. А при этом должны заметить, что при переводе ведь тоже много чего теряется и смещаются смысловые акценты. Вот, например, книга Бытия, глава 17, стих 1. «Господь явился Аврааму». Вот так написано по-русски и аналогично в европейских языках. Вот. И для европейцев, особенно которые были в язычестве воспитанные, вот, греки, римляне, древние, да, для них что такое Господь явился? Это с Олимпа вполне конкретно в материальном обличии какой-то, значит, Бог вот явился, значит, и какие-то вступил в отношения, да, там боги, в частности, от земных женщин зачинали детей, это, и рождали сыны Божьи, Бога-человеки их называли. Вот, то есть вот для них явление Бога выглядело так. А разумеется, для сынов Израиля, которые были монотеистами, для них такого быть не могло. Для них само по себе выражение вот «Господь явился тому-то» означало, что Бог какое-то действие осуществил, да, то есть, допустим, вот болезнь не спасла на кого-то, чтобы человек в грехах покаялся, вразумился. Вот это говорил, Господь ему явился, то есть Господь явил ему свою волю, и этого человека стал вразумлять, наставлять на истинный путь. То есть это идиоматический оборот, здесь сыны Израиля, евреи, они в тот период были абсолютно, имели совершенно истинную религию, и они вот таким образом выражали просто свои отношения с Господом Богом в тот период. Вот. Но в переводах мы уже видим иную картину. И сейчас уже многие говорят, что раз Господь явился Аврааму, это значит вот те три ангела, которые пришли, это чуть ли не вот вся Святая Троица. Вот. Тем не менее, мы должны констатировать, что это не так, и что, допустим, в той же книге Бытия, чуть дальше, в 21 главе, там вот ангел обращается к Агаре или Худжара, матери Измаила, мир с ними. «Бог услышал голос отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». То есть первая фраза «Бог услышал голос отрока» – это ангел говорит Худжар о Боге в третьем лице, а потом неожиданно переходит на «я», говорит «ибо я произведу от него великий народ». Не ангел же произведет, значит. Уже дальше это «я» уже относится к самому Всевышнему, потому что ангел только посредник, только исполнитель его воли, только передатчик его слов. Вот, поэтому на самом деле Библия показывает, что о Боге может идти речь и в третьем лице, и в первом лице, но явление означает не материальное явление, как это в язычестве понимается, а действие Бога в отношении его создания, его рабов. Вот. Затем вот пример, который вот я в своей книге привожу, тоже часто в спорах с христианами у меня этот момент имел место, значит, что Авраам, когда ему явились три ангела, то он обратился к ним владыка. И вот, значит, христиане говорят, ну вот видите, он сказал владыка как бы всем трем, поэтому это вот доказывает триединство Бога. Но на самом деле это самые обычные этикеты, даже иудеи в своих комментариях к Торе, они пишут, что, естественно, он обратился просто к старшему, то есть к первому, то вот первый среди трех, это обычный этикет, который сохранился, кстати, и в церкви, и в армии. В армию вообще нельзя обратиться никому, не спросив разрешения старшего. Если есть там в помещении полковника, надо обратиться к майору, то желающий обратиться, он спрашивает там, товарищ полковник, разрешите обратиться там к товарищу майору, да, то есть это обычный этикет, а в древности он тем более соблюдался в патриархальном обществе, поэтому, разумеется, когда пришли три неизвестных гости, кто-то был впереди, то к нему, как к старшему, как главному, хозяин дома и обратился. Вот, то есть никакой мистики в этом нету совершенно. А вот при переводах, я подчеркиваю, эти особенности теряются. Теперь вот Новый Завет. Новый Завет, который, собственно, которым я в большей степени занимался. И вот книга посвящена первой части Нового Завета, Евангелием. Вот я бы предложил его условно разделить на два блока – исторический и мистический. Почему так? Потому что Евангелие и несколько посланий, написанных или приписываемых непосредственно апостолам, ученикам Иисуса Христа, мир с ним, вот они черпают свои знания из истории. Там другой вопрос, как, насколько точно, но, по крайней мере, цель – это воспроизвести реальную историю Иисуса Христа, максимально как-то отобразить вот его поучение, которое он говорил, описать его чудеса. А вот второй блок – это мистический. И вот здесь следует особенно оговорить, что послание апостола Павла, который никогда Иисуса Христа не видел и не слышал, и был гонителем христианской церкви довольно долгое время, а затем неожиданно перешел на ее сторону, вот, так вот апостол Павел черпал свои знания не от реальных учеников Иисуса Христа, не от свидетелей, не от очевидцев, он наоборот подчеркивал, он даже вот описывал в послании к Галатам, в частности, что он не стал советоваться с другими апостолами, вот, что он только с Петром общался дней 15, вот, еще несколько раз видел апостола Иакова, а с другими вообще не общался ни разу. Вот, и сразу пошел из Иудеи в языческие, значит, страны, там, грекам, к римлянам, среди которых проповедовал то, что хотел. И, в общем-то, никто его не контролировал. Вот. А вот источник, какой его знаний, он, например, пишет первое послание Коринфянам: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам и передал». Вот. И дальше рассказывает о причастии, что Иисус вот взял хлеб, преломил и сказал: «Вот ешьте, это мое тело», и там вино, вот пейте, это моя кровь. Значит, получается, что апостол Павел это узнал не от очевидцев, не от тех, кто был на Тайной Вечере с Иисусом Христом, а от Господа, как он пишет, которого он не видел, то есть получается в видении. Значит, это, разумеется, мистический источник. Значит, у апостола Павла, если верить его словам, было видение, в котором он об этом узнал. И узнал он об этом раньше всех остальных, потому что ни один больше из реальных учеников Иисуса Христа об этом не писал, нигде и ничего не говорил. Вот. А Евангелие все писались позже апостола Павла, лет на 20-30 или даже более того. Вот. Более того, православная толковая Библия, которую я, в общем-то, нередко ссылаюсь, вот, вполне честно признает, что Евангелие от Луки, Лука был греческим врачом, который вообще не иудеем, вот, но он был учеником Павла, и от него уже почерпнул свои знания, вот, что вот это описание Тайной Вечери, что Иисус вот будто бы говорил: «Ешьте вот мое тело и пейте мою кровь», что это взято из послания к Коринфянам апостола Павла. То есть это сама православная толковая Библия признает, что Павел оказал влияние на авторов Евангелия, вот, а не наоборот. Значит, получается, что само описание вот этой сцены, все, что оно как раз значит, является плодом, ну, мистики, да, то есть оно получено из видения, а не из истории. Значит, в истории, получается, мы вообще не имеем ни одного свидетельства, чтобы кто-то говорил. Вот есть единственное Евангелие от Иоанна, последнее, четвертое, в котором, значит, дано другое описание, не по Павлу, очень подробное описание Тайной Вечери, но вот как раз в нем ничего об этом не говорится. Ни слова нет, чтобы Иисус как-то преломлял хлеб и говорил, что это мое тело, вот ешьте его, или что это вот моя кровь, там пейте ее. Вот в Евангелии от Иоанна нет, где подробнейшее описание. А в первых трех, которые содержат буквально такие фрагментарные фразы, такие моменты, короткие фразы. Вот, на Тайной Вечере он преломил хлеб и все. То есть это явно не очевидец писал. Но представьте, если вы ученик пророка, да, и вы про великого пророка, который говорит о глобальных вещах, за которым вот ученики все бросили, семьи бросили, вот за ним ходят, подвергают смертельной опасности. Он их собрал на пасхальную вечерю, главный праздник иудейский, значит, Песах, Пасха, значит, вот. И, значит, давал им свои поучения и сказал бы, знаете, я вот устанавливаю новый обряд, от которого зависит спасение всего человечества, да, вот. И, значит, и они бы так коротко написали, да, так как бы, между прочим, вот он то-то сказал, и все, точка, больше ничего на Тайной вечере не было. Но в то же время Евангелие от Иоанна приводит подробнейшую, там несколько глав целых идет описание, подробнейшая беседа Иисуса с учениками. И там этих слов нет. Значит, получается, что первых трех это под влиянием Павла, а последнее, четвертое, оно и вовсе не знает ничего об этом ритуале. Значит, получается, что вот этот второй блок мистический, который есть в Новом Завете, это послание апостола Павла Тарсийского, он родом из Тарса, поэтому можно так говорить, Павел Тарсийский, вот, они являются по своему происхождению мистическими. Вот. Притом, каким образом вообще Павел к этому пришел? Вот я просто зачитаю цитату из книги «Деяния апостолов», глава 22. Значит, после того, как Саул вот шел в Дамаск и, значит, ну, вроде бы как ослеп, значит, от внезапного видения, вот что было дальше. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске», это подчеркиваю, «муж благочестивый по закону», то есть по Торе, по шариату Моисея, «одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске», то есть иудей, причем законник, «пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Вот. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, то я пришел в выступление, вот, во время которого и начались видения. Вот это то, что в самой книге «Деяний апостольских» непосредственно после Евангелия написано. Вот, то есть здесь, скажем так, могут самые разные выводы из этого следовать. Но в любом случае для нас, мусульман, Павел Тарсийский или апостол Павел, как его называют христиане, он не является пророком. Вот. Более того, вообще миссия его, скажем так, выглядит для нас очень спорной. И вот в послании к Галатам Павел говорит, удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой, то есть от меня, моего Евангелия, так скоро переходите к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить Евангелие Христово, то есть мое Евангелие. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать, то есть не спас, благовествовать, это значит не спаслал Евангелие, Евангелие это благовестие, в переводе с греческого, вот с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот, то есть даже ангелу, если его Бог пошлет, Павел так говорит, если Бог пошлет к вам ангела, и он вам пришлет благовестие, отличающееся от моих посланий, то это будет анафема. То есть он проклинает ангела Божьего, которого Бог может послать своим посланием. Для нас это, конечно, вещи трудно изъяснимые, вот, но вот мы должны, тем не менее, их знать, потому что роль именно этого человека в дальнейшей истории христианства очень велика. Вот. Мы не считаем его пророком, потому что пророк это тот, кто предсказывает в точности хотя бы последующие события. Вот что в первом послании к Фессалоникийцам написал апостол Павел Тарсийский. «Сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Вот, то есть не умрем физически, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть он предсказал, что он и его общины физически не умрут, а будет второе пришествие Иисуса Христа, которого они встретят на воздухе, на облаках. Вот. Это, значит, это предсказание. Сбылось оно? Нет. Мы знаем, что Павел Тарсийский умер. Вот. Поэтому мы не можем считать его пророком. Вот. Да, собственно, и христиане-то пророком тоже не называют. Вот. Но, тем не менее, я замечу, что у христиан принято при ссылках на Новый Завет одинаково ссылаться на любое место Нового Завета. Как на слова Иисуса Христа, так и, например, на слова апостола Павла из его послания. Они как бы все равноценны. То есть они их пытаются увязать в единую такую логическую систему. Вот. А для нас ситуация выглядит иначе. Для нас все-таки ценностью являются слова Иисуса Христа, а, значит, не его последователей и учеников. Вот. Ну и здесь еще важный момент. А сохранились ли сами слова Иисуса Христа? Вот. На самом деле нет, не сохранились. И об этом пишут христианские же историки. В частности, святой Евсевий Кесарийский, официальный историк, придворный ученый при Константине Великом императоре. Вот, он как бы такую основную историю, самую древнюю оставил, это там 4-5 век он жил. Значит, вот он ссылается на папе Иеропольского 2 века историка и пишет, что, что вот этот папе Иеропольский в начале 2 века, значит, имел на руках логи Иисуса Христа. И пишет, что Матфей, вот реальный Матфей, апостол и евангелист, логии, то есть поучение Иисуса Христа собрал на еврейском диалекте, то есть на арамейском языке, а переводил же их неизвестно кто и как. Вот, то есть если для мусульманина есть понятие снат, да, вот цепочка передатчиков, и даже в хадисах здесь там выстраиваются очень длинные цепочки и отслеживается достоверность, вот, даже в сунне, что касается сунны, уж о Коране я не говорю, там уже достоверность, так сказать, стопроцентная, то здесь мы имеем, во-первых, минимум 50 лет черной дыры, неизвестно кто и как это переписывал, и оказывается неизвестно кто и как переводил. Вот, и оригиналов не сохранилось, да, то есть поэтому вот так ли Иисус говорил или не так, он говорил на арамейском, а, значит, кто-то перевел на греческий, а разница огромная, вот я приводил примеры даже из Ветхого Завета, вот как Бог явился и так далее, вот. Затем мы какой вывод из этого делаем? Делаем вывод, что на самом деле вот кто-то, значит, записывал за Иисусом Христом, что он как праведник, как пророк, бродил по израильским иудейским селам. И, значит, в течение около 3 лет. И, значит, и там проповедовал. Вот пришел какой-то дом, значит, там большая семья, соседи, очевидно, ну, может быть, там 50-100 человек там соберутся и вот его слушают. И кто-то, возможно, за ним без повеления пророка, просто по собственной инициативе записывал отдельные фразы, вот понравившиеся такие, наиболее глубокие мысли, изречения. Вот. Затем это все было собрано в такие как бы цитатники, вот они потом и назывались «Поучения Иисуса Христа». Затем вот и кто-то перевел на неизвестно кто и как, и когда перевел на греческий язык. Оригинал не сохранился на арамейском, значит, только греческий перевод. Вот, и то вот он выплыл через 50 и более лет. Вот, значит, вот кто-то, кто уже потом, спустя десятилетия, взял вот эти логи, вот эти записи, недостоверно переведенные, и их уже вставлял в новые сюжеты. И поэтому вот я анализировал текст, значит, всех Евангелий, мы, допустим, находим одни и те же поучения или одни и те же чудеса, которые совершал Иисус Христос, но они вставлены в разный контекст. Допустим, ситуация, что как раз где Иисус говорит, что я послан только к отцам заблудшим в дому Израилева, то есть говорит, что для иных народов у меня нет миссии, от Бога. Значит, в одном случае к нему Хананеенко подходит, в одном Евангелии, а в другом Сирофиникиенко. Притом в одном случае на дороге, в другом это в доме происходит. И в разное время, да? А текст один и тот же идет. Значит, получается, что вот что-то было записано, а потом один автор одного Евангелия поместил в один контекст, а автор другого Евангелия совсем в другой контекст. То есть кто-то потом достаточно произвольно в различные сюжеты это помещал. Некоторые истории представляются совершенно, не относящимися к Иисусу Христу. В частности, допустим, совершенно фантастическая история насчет 2000 свиней. То есть написано, что там у моря Галилейского, это Кинерецкое озеро, значит, я вот в свою бытность еще в христианстве бывал в паломничестве в Израиле, в Палестине, и, значит, видел это озеро. Вот это единственное питьевой воды для всей страны. Значит, в него впадает река Иордан, она в Сирии, в горах, так сказать, берет свое начало, потом на территории Израиля, вот, и Иордании, это Кинерецкое озеро. И вот это, из него же Иордан потом вытекает. Вот вся питьевая вода там, больше нет, только дождевая вода еще. Вот, и вот на берегу этого озера, в то время как Иисуса Христа все время фарисеи ловят, а вот почему-то и ученики субботу нарушили, почему они там колосья сорвали, там, когда поститься надо, еще что-то, да, придираются к нему. И тут, говорится, 2000 свиней паслись на открытой местности рядом с озером. Вот, ну, представьте, 2000, целый легион, целая армия такая нечистых животных, строжайше запрещенных Торой, потому что в Торе, знаете, жестче, чем в Коране, даже про свиней там написано, вот, совершенно, как бы, нечистое абсолютно животное, все. И вот 2000 свиней на открытой местности, где там вообще-то и плодородной почвы очень мало, все, камни больше. И вот представьте, во что они все это превратить могли, всю эту почву, значит, взрыхлить, и запачкать и так далее. И вот Иисус Христос якобы, дальше там бесноватый один был, он говорит, значит, по просьбе, в чем бесноватый, ему, значит, обращается, точнее, бесы, которые в нем сидели, значит, шайтаны по-нашему, они, значит, Иисуса просят, что разреши нам, мы выйдем из этого человека и войдем в стадо свиней. А Иисус не хочет, по Евангелию, не хочет эту просьбу удовлетворять. Вот, тогда написано, много его просили, то есть сильно упрашивали. И тогда он согласился, что для нас вообще-то тоже очень странно, как это так, пророк Божий, значит, уступил просьбе бесов, да. Притом, значит, сначала не хотел, а потом почему-то вот изменил решение. Вот, и повелел им войти. Вот видно было 2000 бесов, и они как раз вошли в эти 2000 свиней. И те все бросились в это озеро и утонули. Ну, представьте, это сколько тонн вообще разлагающегося нечистого мяса в пресноводный источник вообще попало бы, это была бы катастрофа, ну, для всего древнего мира, наверное, все истории бы, историки бы это описали. Вот, во-первых, это и в религиозном плане вода оскверненная, верующий уже не может из такой воды пить, но она и физически просто уже непригодная, там, на много месяцев, наверное. Вот. И тем не менее, ни один историк об этом не сообщает, там, хотя Иосиф Флавий, иудейский историк, подробно все описывает, у него ничего об этом нет. Да. А вот Евангелие об этом говорится. Откуда это взята история? Наверное, вряд ли из реальной истории Иисуса Христа. Тем более, что человек, который изучает сравнительное религоведение, может найти следующий обряд, что были такие левзинские мистерии в древности. И Левзины — это место рядом с городом Афины, значит, известнейшее место в древнем мире. Вот, вот рядом с Афинами 4 дня в году проходили знаменитые таинства, мистерии, во время которых разыгрывалось рождение Бога, значит, его служение людям, страдания, смерть и воскресение. Вот в течение 4 дней античный мир это праздновал. Вот. И вот там был специальный обряд, что люди, значит, хотели каяться в своих грехах, и жрец возлагал руки на свинью и говорил, вот ваши грехи переходят в свинью, после чего брал ее и бросал в море с обрыва. Вот. Но там было не 2000 свиней, а там, может быть, одна или несколько. И потом не в пресную воду, а в море все-таки, где там совсем другие процессы. Вот. Очевидно, что кто-то уже вот эту историю, которая среди язычников была, он решил ее как-то скорреспондировать, значит, с Иисусом Христом, и, значит, для того, чтобы легче проповедь Иисуса Христа усваивалась среди язычников. Но какова, так сказать, достоверность такой истории, вот религиозная, священная достоверность? Для нас она, скажем так, крайне сомнительна. Вот, поэтому вывод, к которому я пришел вот в своем исследование, что, значит, Евангелие, все четыре представляют собой следующее, что вот это были записи, значит, тоже при том недостоверно сохранившиеся, но некие записи уже в переводе на греческий язык по учению Иисуса Христа, которые последующими авторами вставлялись в различные сюжеты. Причем все эти четыре автора четырех Евангелий не были уже ни евреями, ни, так сказать, иудеями, не знали иврита, Иисуса Христа не видели. И это могу проиллюстрировать хотя бы даже одним примером. Евангелие от Матфея, то есть как раз то, которое ссылается именно на апостола-евангелиста Матфея из числа 12 учеников, потому что Марк и Лука, понятно, что они не были учениками Иисуса. Значит, вот Евангелие от Матфея сообщает, что Иисус повелел: «Приведите ко мне осленка и ослицу», и привели к нему, и постелили на них, и он сел и, значит, поехал в Иерусалим. Вот это вход Господень в Иерусалим, торжественно христиане отмечают. Вот. В других Евангелиях говорится об одном осленке, что на одном осленке въехал, а вот именно у Матфея говорится о двух. По этому поводу атеисты вообще всегда зубоскалили, говорили, что вот видите, там какую там несусветицу пишут, что все это сказки. Ну, христиане, разумеется, это отвергали, и, в общем-то, у нас мы бы очень не хотели, чтобы кто-то хулил пророка Божьего, великого посланника Иисуса Христа, мир с ним, которого мы очень почитаем. Поэтому здесь вполне можно предположить, что история эта была, и что он въезжал в Иерусалим. Вот. Но действительно...